Текст Шри Сиддханта Шикхамани, записанный Шри Шива Йогишивачарьей. Глава 18.
Когда, благодаря наставлениям учителя, человек избавляется от чувства индивидуальности и ощущает истину, он зовется Атман.
Через наставление от учителя каким-то образом ученик избавляется от индивидуальности и познает Атман. И такие наставления называются шравана. Шравана означает, ученик выслушивает истины веданты, упанишат, адвайты веданты, указывающие на его внутреннюю природу. Это называется юкти. Верные рассуждения, верный ход мыслей. И учитель не только передает какие-то знания, философию, видение мира, но еще как бы его обязанностью является опровергнуть ложные взгляды ученика, иллюзии ученика. И не то, чтобы он сам опровергает, он ученика учит самому внутри себя опровергать эти иллюзорные взгляды. А учитель только дает ему инструмент, чтобы он смог опровергнуть эти ложные иллюзорные взгляды. Что это за взгляды? Это двойственное мышление. Видение мира, основанное на концепциях. Например, видение «я являюсь телом», «я являюсь умом». Или «мир существует отдельно от меня». «Я разделен с Брахманом». Я являюсь моей кармой. Я есть моя карма. Такие взгляды, дришти, проистекают из причин. И эти причины называются самскары, васаны. Это как бы многочисленные воображения, фантазии, иллюзии нашего ума, которые возникли в прошлом, благодаря прошлым действиям и прошлым отпечаткам. И все это такой поток кармы, в котором наша душа живет и от которого она зависит. Карма – это наша природа, пока мы не познали Атман. Мы не можем пойти против нашей природы. Тигр не может быть вегетарианцем. Воин не может не быть воинственным. Это его кшатрийская натура, кшатрийская природа. Кошка не может перестать быть кошкой. Змея не может не шипеть. Это ее змеиная природа. Человек не может перестать быть человеком. Это его человеческая природа. Природа определяет тот тип кармического видения, которому мы принадлежим по карме. Тип кармического видения называется лока-дришти. Голодный дух не может не быть голодным духом. Вор не может не воровать. Вайша не может не торговать. Что-то изнутри его толкает. Торгуй, торгуй. Это твоя дхарма. Каждого изнутри нас что-то толкает. И мы принимаем это как бы априори, без доказательств. То есть нам не приходит в голову, мы не думаем, а почему это я, собственно, должен так делать? мы так делаем, не задумываясь, потому что нам нравится. Потому что, когда мы так делаем, мы чувствуем себя хорошо. Мы чувствуем, что мы как-то развиваемся, расцветаем, растем. И каждое живое существо, когда оно действует в соответствии со своими самскарами, оно более-менее сначала чувствует неплохо себя. Но потом приходят различные заблуждения, страдания, проблемы. То есть воина что-то изнутри толкает. Воюй, воюй. Иди вот туда, где воюют. Он сам не понимает. Он думает, что все воюют. У него такое, не всем надо воевать. Но кто-то любит ловить бабочек. Ему внутри что-то говорит. Следи за бабочками. Он не понимает, почему ему хочется это делать. Ему хочется, и все. Он не делает анализ. Это интуитивно как-то воспринимается как данность, как естественная среда. Так же, как пчелу что-то толкает, собирай мед, собирай мед. И медведя что-то толкает. Ешь мед. И вот всех живых существ что-то толкает изнутри, и они не очень даже понимают, что именно их толкает. Мало кто вообще рефлексирует на эту тему. Политика что толкает? Ищи власть, власть, власть. Надо искать власть, влияние, пиар. Ищи, где можно стать влиятельнее. Царя что толкает? Ищи трон. Ищи, где-то должен быть трон, ты должен сидеть на троне, у тебя должно быть царство. Где мой трон? Расширяй царство, защищай свои земли. Царские самскары, он не может пойти против своей природы, и вся его судьба связана с этим. Но если у вас нет таких самскар, вам это не придет в голову, это не ваша дхарма. И вот мы приходим к понятию дхарма. То есть у каждого человека есть своя дхарма, свадхарма. Именно набор тех кармических отпечатков, набор тех самскар, которые побуждают его что-то делать. И считается в традиционном обществе, если человек хорошо выполняет свою дхарму, следует свои склонности, то он рождается в следующей жизни в мире предков с хорошей судьбой, в мире Петрисов. Или в мире богов. Не в высоком мире богов, сансарных богов. Потому что он следовал своей дхарме, хорошо ее выполнял. Что это значит? Когда мы хорошо выполняем свою дхарму, какая бы она ни была, мы доходим до некоторого уровня мастерства, не так ли? До некоторого уровня свободы, изящества, естественности. Это у нас получается лучше всего, мы можем быть в хорошем настроении. Мы можем ее делать играючи, мы постигаем какую-то истину через исполнение своей дхармы. И это хорошая бхава, хорошее умонастроение, легкость, чистота, они как бы приводят нас через какой-то узкий канал в состояние игры, лилы, в измерение мастерства и чистого видения. Однако мало кто способен по-настоящему исполнять свою дхарму, и в конце концов все дхармы, мирские дхармы, запутываются, потому что они основаны на самскарах и васанах, и на карме. Поэтому этот путь считается не ведущим к освобождению, ненадежным. И святые говорят, исполняй свои обязанности, исполняй свою дхарму, но когда ты достаточно очистишь себя, ступай на путь мокша-дхармы. Мокша-дхарма, освобождающая дхарма, это та, которая завершает все другие дхармы. Та, которая освобождает нас от всех самскар. Но она доступна не каждому. Нужно достаточно очистить свою карму, свои самскары, изменить, трансформировать свою сват-дхарму, чтобы мокша-дхарма стала для нас чем-то тоже близким, родным и живым, чтобы мы могли ей следовать. Поэтому сначала мы должны следовать своей дхарме, а затем мы пробуждаемся к мокша-дхарме, к пути освобождения.
А Атман подобен сотой части кончика волоса. Он находится в сердце, пожинает плоды всех поступков и сияет, как светильник. И хотя Атман един для всего мира, но из-за его контакта с загрязнениями, такими как Анава-мала и прочие, он становится крошечным, как атом. Тогда он пребывает во внутреннем органе познания, в уме, в виде чувства «я», эго, ахамкары, и подчиняется прошлым кармам.
Мокша-дхарма позволяет познать атман прямо, путь освобождения. Мокша-дхарма позволяет избавиться от присущих душе ограничений. Первое ограничение, анава-мала, говорит о том, что мы отдельные от Бога, мы что-то очень ограниченное и маленькое. Мы есть тело, есть личность. Майя-мала – это ограничение, которое погружает нас в многообразие, заставляет терять переживание недвойственности, единства. Мы слишком увлекаемся многообразием. Наши мысли многообразны, мы теряем себя в них. Объекты многообразны, мы теряем себя в них. Эмоции, переживания, наслаждения – все многообразно. Мы теряем себя в них. В промежуточном состоянии при перерождении человек теряет себя в образах. Он видит образы богов, исходящих из центра его груди, связанных с ним лучами света. И он не может понять, что эти образы богов есть проявление его ума. Вместо того, чтобы оставаться в естественном состоянии, позволить им раствориться и войти в просветленное видение, он пугается этих образов, стремится их избежать, оценивает их двойственно. Все это влияние майя-мала, многообразие. Атман – это единство. Единство и игра многообразия из единства. Сансара – это схваченность многообразием. Когда мы думаем, это, мне нужно это отлично от того, этот такой. Когда мы постоянно пребываем в оценочных суждениях, слишком разделяем, и для нас реальность тоже становится раздельной. Мы не видим единого объединяющего сознания, которое стоит за этим. Например, есть люди, исповедующие разные религии. Они так увлечены разнообразием, что не видит единства всех религий. Они могут ссориться из-за того, что следуют своей религии, им не нравится чужая религия. Святые, видя единство, никогда не допускают такого. Я слышал, к одному христианскому святому пришла какая-то матаджи и сказала: «Вот мне кришнаиты дали Бхагавад-гиту». Что вы скажете, батюшка? Бесовское писание, наверное. Это был святой какой-то старец. Он посмотрел, поднял. Все читайте Бхагавад-гиту. Писание о Боге, как оно есть. Это редко, но такое бывает среди христиан. Потому что святые не разделяют. Но обычные люди пребывают в двойственности. Двойственность исходит из-за того, что мы слишком захвачены своим умом, ум склонен выносить суждения, оценки, и мы подпадаем под их власть. Мы становимся рабами суждений и оценок. Когда мы получаем инструмент самоосвобождения, инструмент созерцательного присутствия, через некоторое время, если мы правильно практикуем, мы видим, как концептуальное мышление, суждения, оценки теряют над нами власть. Мы видим, что вообще дело не в тех теориях, в которых живут люди, не в тех представлениях, а дело в осознавании. И наш подлинный дом – это осознавание, это не ум. Ум подобен коварному министру, который все время пытается захватить власть нашего внутреннего царя. Наш внутренний царь – это осознавание, и он рано или поздно должен взойти на трон и поставить на место этого министра. И этот министр должен дать ему клятву служить верой и правдой. Только такие отношения считаются правильными.
Как кристалл горного хрусталя приобретает красноватый оттенок, если к нему приблизить красный цветок джапа, так и атман считает себя телом под влиянием эго, аханкары.
Атман буквально переводится как самость или я сам. Когда мы считаем себя личностью, умом и телом, это означает, что мы считаем себя кем-то другим, нежели являемся на самом деле. Один ученый попросил святого сформулировать ему кратко философию недвойственности, очень кратко. Это профессор, востоковед. Этот святой сказал: если очень кратко, то вы – это не вы. Все, что думаете, что вы – это заблуждение. И вот с помощью юкти, верного рассуждения в традиции Адвайты Веданты, основанного на шастрах, священных писаниях, полученного от гуру, ученик должен опровергнуть свои заблуждения, свои ложные взгляды и свои иллюзии на тему того, кем он является и кем он не является. Свои заблуждения в отношении того, что он является телом, умом, пятью оболочками, он должен опровергнуть. Взгляды Веданты, Адвайты, на тему того, что он является атманом, он должен утвердить. Сначала он делает это интеллектуально, слушая наставления, изучая тексты. Когда придет интеллектуальная убежденность, он почувствует, что пришел черед теперь это утвердить на опыте. Потому что интеллектуальная убежденность – это хорошо, это крия-джняна, то есть мудрость тренировочная, когда мы тренируемся. Это подобно тому, как солдаты учатся стрелять в тире из игрушечных винтовок. Или учатся водить вертолет на компьютере. Но это все пока не настоящее. Затем у нас возникает желание пережить это все по-настоящему. Утвердить по-настоящему видение «Я есть атман». Мы начинаем усердно заниматься практикой, медитировать, созерцать. Проходит 3 года. Нет результата. Проходит 5 лет. Тоже нет результата. Мы думаем, что такое? Что-то я не так делаю, наверное. Ученик приходит к гуру, думает, должны быть результаты, а их нет, я же практикую каждый день. В миру мы привыкли иметь результат сразу. А здесь еще гуру ему говорит, а ты не ориентируйся на результаты, не привязывайся к результату. Тогда мы вообще думаем, как же практиковать, если не ориентироваться на результат? Потому что существует карма. Есть нечто, что препятствует нашему результату. И мы вновь должны практиковать, очищать, менять себя. Вновь и вновь выполнять базовые практики, возвращаться. И на каком-то этапе наступает пробуждение мудрости. Переживание дхьяны или быстротечного самадхи. На каком-то этапе наша карма очищается, наши ветры-каналы очищаются, мы обретаем внутреннюю духовную силу и мудрость, достаточную, чтобы приступить к тапасе. И это время, когда следует приступить к тапасу. Если вы накопили достаточно заслуги, вы можете исполнять тапасию. И эта тапасия будет во благо. Если заслуги мало, тапасия не удастся. Вы почувствуете разочарование. Если вы способны выполнять хорошую тапасию, вы обязательно испытаете прорыв и переживание знаковой реализации, лакши. переживание дхьяны, пробуждение кундалини, непрерывное сознание, знаки иллюзорного тела. Тапасия, выполняемая в свое время, приводит к этому. Но чтобы вы могли выполнять тапасию, вы должны накопить достаточно хороших впечатлений, усмирить свой ум, очистить себя и свою карму, чтобы ничто не могло вмешаться, помешать вашей тапасии. Потому что когда мы интенсивно практикуем, наш ум необычайно может активироваться, подсознание может активироваться. Духи субличности, проекции, альтер-эго, подсознание тоже могут активироваться, кармические кредиторы. И когда человек практикует тапасию, интенсивную тапасию, его ум начинает работать с большой скоростью, если он не обрел джняну, не усмирил ум. И все ранее пережитые самскары, впечатления тоже начинают выходить. Очень интересно читать записки отшельников из ретрита. Никакое произведение не сравнится с этим. Потому что ум отшельника в ретрите, неусмиренный ум, это нечто непостижимое. Каждый, кто практикует, он знает это, кто практикует интенсивно. Есть даже картина такая. Европеец какой-то, европейский художник. Искушение святого Антония, по-моему. Ум, вынужденный пребывать в тапасе, рисует многообразные миры, изощренные желания, изощренные фантазии. Вся наша карма, которая была накоплена, открывается перед нами. Это та карма, которую мы должны испытать в момент смерти, при перерождении. Но когда мы практикуем тапасию, она открывается перед нами при жизни. И мы понимаем, как устроено наше сознание, чем оно управляется. И вот этот ум мы должны растворить. Этот ум мы должны очистить и усмирить. От него мы должны стать независимы. Если у вас есть основа, вы сможете это сделать. Он не одолеет вас. Он послушно примет ваше намерение стать освобожденным.
Атман бестелесен, вездесущ и безгрешен. Поселившись в иллюзорном теле, атман вынужден блуждать в круге рождений и смертей. Обретением атмана себя называют познание собственной природы, отличной от тела и органов чувств, имеющей форму неделимого брахмана. Для того, кто по природе своей не имеет тела, нет никакой связи с телом. Через соединение с неведением и кармой он, брахман, становится воплощенным в теле, чтобы наслаждаться плодами поступков.
Очень трудно превзойти соблазны внешней энергии материального мира. Привычную культуру. Это как идти постоянно против течения. Есть течение. Мы не замечаем это течение, потому что мы живем в нем. Но если мы чуть-чуть выйдем из него, мы обязательно это течение увидим. Это так же, как рыба в воде не замечает сильное течение. Но стоит выйти из него, можно его увидеть. Социальная культура, материальные объекты, кроме этого, наше физическое тело. У тела есть энергии, праны, они оказывают влияние на наше сознание. Кроме этого, есть тонкое тело, подверженное влиянию виде и грах, хороших и злых планет. В нем постоянно меняются течения. Все это называется адхидайвика клеша, адхибаутика клеша и адхьятмика клеша. Ограничения, приходящие от божественных энергий, например, планет, астральных течений, от собственного ума, от собственного эго и происходящие от плотных энергий физического тела. И наше сознание подвержена этим течениям и постоянно затмевается. И даже если мы воспитали в медитации небольшую веру, небольшую преданность, небольшое созерцание, его нужно постоянно защищать, оберегать и очищать.
Это воплощенный атман, ни божество, ни Гандхарва, ни Якша, ни Ракшас. Это не человек, не животное и не неживой объект. Воплощенные «я» имеют разные созревшие кармы. Они получили различные лона для появления на свет. Они имеют разные склонности и думают по-разному. Они движутся разными дорогами и стремятся к разным целям. Они не свободны, их знание ограничено. Они способны лишь на ограниченные поступки. Все они – объекты вселенской игры Шивы, высшего атмана.
Иногда люди часто говорят, почему он так делает, почему он так поступает. Я говорю, он поступает со своей точки зрения абсолютно логично. Все предыдущие жизни он шел к этому поступку. Как же ему так не поступать? Он обязан просто так поступать, ведь он так долго концентрировался на том состоянии ума, на той карме, которая сейчас у него. Он не может пойти против своей природы. Но когда мы становимся садху, идем по пути мокша-дхармы, мы все-таки поступаем против нашей кармы, против нашей ограниченной природы. Мы пытаемся войти в измерение нашей божественной природы. Мы все разные, поэтому мы видим мир по-разному. Например, если кто-то в прошлой жизни был царицей, кто-то служанкой царицы, рабыней. В этой жизни они встречаются, они уже ничего не помнят. Но между ними возникают какие-то странные отношения. И они задают вопрос, почему она так делает? А этот спрашивает, а почему она так делает? А как вы хотите делать? Вы только поменяли тело. А ваш ум не поменялся. Вы забыли, кем вы были, но все ваши тенденции и привычки остались. И вы остаетесь теми, кем вы были раньше, только в новом теле, с новым культурным багажом и с новым воспитанием. И пока вы не очистите это, пока не появятся новые тенденции, вы будете так же действовать. Как мы хотим действовать, если сейчас в этих телах ходят люди, которые, возможно, завоевывали кто-то Римскую империю, кто-то крестовые походы устраивал, кто-то торговал людьми, кто-то сжигал ведьм на кострах. Эти люди сейчас ходят. Как мы хотим, чтобы они действовали? Они получили новые тела, им сказали, теперь мы живем по Европейской конвенции прав человека, мы живем в 21 веке, здесь интернет есть и прочее, а умы эти остались. Васаны, самскары. И вот садху – это тот, кто идет против течения. Он их очищает, он идет против них. Но когда мы слишком хотим пойти против своей кармы, против своей природы, это тоже не очень хорошо. Мы чувствуем себя не очень хорошо. Учение Анутара Тантры говорит, не иди слишком против своей природы. Обычно это путь раджа-йоги, путь радикального йога-героя, путь аскезы. Учение Анутара Тантры предполагает аскетическую практику раджа-йоги, но его взгляд более высок. Она говорит, не иди прямо против своей природы, ты не сможешь ей сопротивляться. Попробуй пребывать в измерении осознанности. Попробуй возвыситься над ней в воззрении недвойственности. Попробуй войти в созерцание и привнести созерцательность и созерцание в каждый акт своего восприятия, в каждое свое действие. Войди внутрь своей природы и через осознавание подчини ее. не борись с ней, а сделай так, чтобы она сама тебе сдалась. И когда мы учимся пребывать в осознанности, созерцательном присутствии, мы не боремся с нашей природой. Мы позволяем ей быть, как она есть. Мы оставляем ее такой, как она есть. Мы принимаем ее такой, как она есть. Но мы принимаем ее не для того, чтобы ей потакать, и не для того, чтобы ей сдаться. Это такой хитрый маневр. Мы принимаем ее такой, какая она есть, чтобы полностью ее преобразовать. Это большой обман нашей природы. Мы говорим, я тебя принимаю, все, расслабься. Она успокаивается, но ее принимают. Мы говорим, но я из тебя, я тебе в радуге превращу. Потому что мы проникаем глубоко в эту природу, и мы видим, что наша кармическая природа, карма, тамас, раджас, все на поверхности, а внутри эта природа божественна, она чиста. И она может преобразиться, если мы принесем туда свет осознавания. И принимая свою природу, мы привносим в нее свет осознавания, созерцательности и самоотдачи. И эта природа, понимая, насколько этот свет ценный, насколько он чистый и святой, она сама покоряется. Здесь нет борьбы, здесь есть сдача. Наша кармическая природа сдается сама своему господину. Поэтому этот путь не путь подавления, а путь мягкого очарования. Однако, чтобы наше осознавание очаровало нашу кармическую природу, оно по-настоящему должно быть глубоким.
Направляемые Высшим Господом, существа идут в высшие миры или низшие миры в соответствии со своей кармой. И вновь, благодаря оставшейся карме, они, эти существа, рождаются из пустоты лона. Рождаются, умирают, снова рождаются, снова встречаются со смертью. Так они бродят в ужасном круге перерождений, не имея возможности остановиться. Мирская жизнь – это в основном страдание. И это благодаря загрязнениям, таким как анава мала и прочие малы. Это ограниченное существование рассеивается благодаря наставлениям учителя, когда сияет энергия знания. Благодаря осознанию, переданному учителем, рассеивается ощущение воплощенности атмана. Тогда, несомненно, воплощенное существо чувствует внутренний атман. Воплощенный атман обитает в теле, но он свободен от контакта с телом. Осознав себя как Шиву, существо утверждается в состоянии высшего атмана и зовется внутренний атман.
Открытие внутреннего атмана приходит через дхьяну и самадхи. Сначала самадхи возникает как проблеск в результате концентрации, когда вы глубоко погружаетесь в дхьяну. В результате кундалини-йоги, когда праны достаточно поднимается, ваша сахасрара-чакра насыщается энергией. Ваше дыхание становится неуловимым, тело замирает, и вы можете погрузиться в свет, в мягкий свет, где вы теряете субъекта, объекта, есть чистое сознание. Либо в результате созерцания, когда может возникнуть быстротечная самадхи. И сначала это что-то очень мимолетное, очень кратковременное, но вы запоминаете его, поскольку это самый глубокий предельный опыт, который вы испытывали в этой жизни. Затем вам нужно его стремиться повторять вновь и вновь, накапливать эти опыты, параллельно продолжая очищать себя воспитая веру и преданность, и поднося свои опыты Богу, не пытаясь их присвоить и сделать новой опорой для эго. Мы зарождаем сострадательную мотивацию практиковать на благо всех живых существ. Стремимся так, чтобы наши духовные опыты помогали просветлению всех живых существ, посвящая свои заслуги всем живым существам, чтобы они освободились от сансары. Когда мы так посвящаем свои заслуги, наши духовные опыты не рассеиваются, ибо посвященная заслуга не может быть утрачена.
Живой, воплощенный атман зовется внутренним атманом, так как находится между состояниями живого существа и высшего атмана, параматмана, и объединяет свойства обоих этих состояний. Ошибочное представление о себе как о человеке появляется из-за контакта атмана с эго, аханкарой. Атман зовется внутренним атманом, когда обретает знание. Это не является моей истинной природой.
Атман – это наша душа, очищенная от кармы, воспринимающая божественную реальность. Параматман – это Брахман, Абсолют. Атман и Брахман, согласно учению Веданты, это одно. Наша высшая Я, наша высшая самость, Бог, Абсолют – это одно. Почему у нас есть двойственность? Почему мы этого не чувствуем? Свет Атмана падает на васаны, на отпечатки в тонком теле, оживляя их. Васаны, оживая, создают интеллектуальную работу ума, эго. Эго склеивает восприятие тела и васаны в одну субстанцию, зарождая понятие отдельной индивидуальной личности. Создавая ложный центр, и тогда этот ложный центр постоянно пытается самоутверждаться, продолжать себя на будущее. Но реально он не существует.
Как лист лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он, атман, и пребывает в теле. Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела. Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его.
Иногда кажется, будто облака скрывают небесное светило. Иногда кажется, что солнце сокрыто, иногда, что луна сокрыта. Но это не более чем обман зрения. Ни луна, ни солнце не могут быть скрыты облаками, потому что облака несоразмерны по размерам. Таким же образом, иногда кажется, что наш атман сокрыт умом и телом. Это тоже иллюзия, обман зрения. С помощью панчакоша вивеки, изучения учения о развлечении пяти оболочек, мы должны устранить этот дефект восприятия, с тем, чтобы видеть атман всегда и везде, независимым от оболочек. Еще назад верните и почитайте. Не последний, предыдущий.
Как лист лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он, атман, и пребывает в теле. Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела. Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его.
Почему в нашей традиции мы приветствуем друг друга, делая намасте, говоря «Ом намо нараяна»? Мы не говорим «Привет тебе, блондинка», «Привет тебе, брюнетка», «Привет тебе, парень, красивый юноша». Мы говорим «Ом намо нараяна». «Ом намо нараяна» означает «нараяна» — это Вишну, или принцип Бога, принцип Абсолюта, локализованный внутри нас — это и есть Атман. «Намо» означает «я почитаю тебя». Это означает «Здравствуй, Атман, я почитаю тебя, Божественный Атман, я тебя приветствую». Мы говорим, неважно кто ты, какой-то расы, религии, пола, возраста, способности или богатства, все равно твоя оболочка меня не обманет, я почитаю твою божественность. Это традиция, которая пришла от святых. И сам факт такого приветствия меняет наше сознание. Если мы научимся так приветствовать друг друга, мир изменится. Если миллиарды людей начнут приветствовать таким образом друг друга. Потому что невозможно приветствовать друг друга как атман, зачем воевать, так? Невозможно. Ом намо нараяна, теперь мы будем воевать. Невозможно ненавидеть друг друга, если вы так друг друга приветствуете. Потому что вы не можете сказать, я почитаю тебя, Атман, а теперь я из-за твоих оболочек я тебя начинаю ненавидеть. Это какой-то абсурд будет. Потому что вы понимаете, что когда вы почитаете Атман, все другие оболочки уже не так уж и важны. Они могут вам нравиться и не нравиться, но это не важно, это не принципиально, потому что вы видите божественное в человеке. На этом основан принцип чистого видения. Такой принцип нужно воспитывать постоянно и зарождать его.
Атман не обладает эго, я, и чувством собственности, это мое. Его не ограничивают характеристики. Даже пребывая в теле, Атман посредством йоги всегда видит Шиву. По милости вдохновляющего Шивы, Атман отбрасывает идеи субъекта, наслаждающегося, и объекта, объекта наслаждения, то есть отказывается от привязанности к объектам. Когда отброшено восприятие себя как наслаждающегося, Атман сияет в своей чистой сути.
Отбросить восприятие себя как наслаждающегося означает не позволять уму претендовать на наслаждение без Бога. Когда ум претендует на наслаждение без переживания Бога, на самостоятельное наслаждение, на самостоятельное получение плодов труда, результатов своего труда, на самостоятельную политику, этот ум, он никогда не будет счастливым. Рано или поздно этот ум заблуждается и страдает. Потому что сам по себе ум есть отблеск Атмана. Его предназначение не присваивать себе переживания, не наслаждаться этим. Его предназначение выступать в роли проводника, переносить. Например, если проводится ягья, и на эту ягью принесли масло, кхи, фрукты, благовония, и есть жрец Брахман, он проводит ягью. Его задача возливать кхи во время возлияние, например, Пурнахути. Его задача – возжигать благовония. Но все, что принесли, он взял и унес себе домой. И думает, это мне. Можно хорошо поесть, отдать жене, она приготовит что-нибудь. То ягья не получится. Потому что все эти продукты не предназначаются брахману в пищу, они предназначаются огню для подношения богам. Ягья возможно тогда, когда все это возливается в огонь и читаются мантры. А брахман, жрец, является тем, кто переносит это, осуществляет эту функцию. Таким же образом, наше эго, как инструмент, и наш ум является таким брахманом, который осуществляет внутри нашего тела ума такую маха-ягью. Его задача – доносить до Бога все воспринимаемые объекты, чувства, наслаждения и все прочее. Что делает наш ум? Он вообще не знает, что ему это надо делать. Все, что он воспринимает через органы чувств, откладывает на склад в копилку. некоторыми вещами он наслаждается. Но, в общем, он считает все это своим. И он не выполняет эту махаягу, если мы не пребываем в осознанности, самоотдаче и преданности. То есть, дхарма не исполняется в таком состоянии. И космический закон Рита тоже не выполняется. Поэтому человек является отделенным от божественного источника. По причине того, что его жрец не обучен и не знает, что делать. И он действует, как придется. Он кушает сам продукты. Ими пользуется, присваивает их. Ягья не получается. И тогда божественная милость в ответ тоже не проливается. Обычно ягья приводит к нисхождению определенных энергий, божественной милости в результате ягьи. На физическом плане это может быть дождь, а на тонком какие-то тонкие переживания, изменения в судьбе, если ягья была проведена хорошо или халам. Или когда проведена тюргия, баджа-мандала. Но если этот жрец все себе присваивает, ничего такого не выходит. И вот наша задача – обучить ум, как этого жреца, правильно выполнять внутреннее жертвоприношение маха-ягью. Доносить все, что он воспринимает, по месту назначения, центральному адресату. И огонь олицетворяет здесь тоже переносчика. Брахман – это функционирующее живое существо в материальном мире, как живое существо. А огонь – это уже представитель Агни, божественного мира. И именно Агни является переносчиком всех жертвоприношений божества во время яги. И вот огонь – это наше более чистое, глубокое сознание. Наш ум должен жертвовать чистому осознаванию, как этому внутреннему огню. Внутри нашего тела существует несколько видов огня – агни. Один вид огня – это джатахарагни, тот, который переваривает пищу. Другой тип огня – это пранагни, тот, который мы чувствуем как самановая. Есть также манасикагни, огонь, существующий в тонком теле. Есть огонь, существующий в причинном теле. Брахмагни. Все эти виды огня связаны с более чистым, глубоким осознаванием. И когда мы созерцаем и не позволяем уму самому наслаждаться и самому воспринимать объекты, а воссоединяем все видимое, слышаемое, обоняемое, осязаемое, все переживания с осознанностью, тогда происходит это махаягья. Ум знает, мне надо все это, все впечатления отдать Всевышнему Источнику. Тогда наше тело – это как большая ягья-шала, и внутри него совершается махаягья, великое жертвоприношение, подношение Богу.
Господь Шамху, Шива, всегда живет внутри всех существ, как вдохновляющий. Благодаря йоге, ведущей к осознанию, йогин наслаждается, как достигший освобождения. Когда осознание истины смывает прочь все загрязнения ума, создававшие мирское существование, круговорот перерождений, тогда он, внутренний атман, зовется высшим атманом, так как теперь они полностью едины. Шива зовется высшим атманом, параматманом, так как своим сиянием Господь превосходит все атманы, хотя именно он светит во всем. Высшим атманом называют ту сущность, в чьем великом океане иллюзии миры, как пузырьки, всплывают наверх и опускаются вниз. В той форме многочисленные светила, подобно искрам пламени, возникают и снова сливаются с огнем. Это и есть форма высшего атмана. То, в чем все объекты появляются и исчезают, как волны в океане, это форма высшего атмана. Высший атман полностью устранил связь с загрязнениями. Он – сама жизнь всего мира, пребывающая над всеми элементами творения, таттвами. Как солнце своим сиянием освещает мир, проникая везде, так и высший атман сияет, охватывая весь мир своими энергиями. Хотя высший атман светится повсюду, он все же отличается от иллюзии майи мира. Он сияет, как внутренний свет в воплощенных существах.